Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Бушляков. Хвилин през 15 наша экспертиза. Ее удельники проанализуют выники молочного протистояния помеж Белоруссией и Россией. Алис перша передача «Читаем Быкова». Год назад политики и громадские деячи, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями, коли исполнилось 85 годов с дня нараджения Василия Быкова, мы повторяем архивные записи. Про Василия Быкова говорит ягоная сестра Валентина.
Я так даже, что я позабывалась, а он, я удивляюсь, как он еще в памяти держал, еще помнил, еще вещь он знал, где там корничка, где какая сажинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал вот, в жаротовушной кублице магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок не сдает. Ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок так, за этой шкурки. Я так уже забылась, а я его еще описал, еще вспомнил, еще помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лиц. Прошлый раз, что вспоминается все, как у дядьки были. А тогда после войны. Як он приїжджав к нам у Гродно жив, і в Мінськ, я не переїхали. Як ще я почав писати, так я все время його слухаю по радіо, а приїжджав сам заварить. Тоді я розказую батьку і мамі. Я перше пам'ятаю твор, я а поїзд перший написав. Я тоді розказала їм, а рада сама, ай, гадок Бог ведить. А тоді як його та... премію йому присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки, і приїжджав, а як приїдеть, уся вона в'язець, а так і же, бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав за границю, як він за границю був, так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив, як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоров, як ти живеш, чи ще тобі єсть, чи ще тобі хочеться тепленько. Ай, забочив живе время. Як твоє здоров'я, а як ти ще посадила, ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі отримує і пише для їх. Так я тоді, я розстраювався. Ну, правда, місний нічого, місний власні нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особливо, як була така у радіо, що говорила чайка. Так вона вела, чого ж то ти навела, нейкий коментатор, нейкий вона. Ну, вона, в общем, була журналом з редактором комуністичного гэта. Так вона все часто критикувала. Ну, опозицію критикували, ну і Василя. Калинявич я й чую, як вона приїжджав говорить, критикувала його. Частенько його, ай, так уже говорила, або що на його говорить. Ну, я не все упрекав, як він у Народному фронті був. Як до розговору прийдеться, то цей Народний фронт, їх тільки бійте усіх треба. А вже як він помер, Василь, тепер не, як вже більш злагодилися, от послухали, що район, тоді ж як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Та ліються, ліються.
Валентин. Константина Быкова читаю урывок с книги «Успоминов» Василя Быкова «Долгая дорога до дому».
Родная моя мящина, мабуть, не надто типова для равнинної повночі Білорусі. Дуже зритий рельєф, пагорки і лавчини. Ровки, балачавини, озери. Озера вдик навод зашмат полявих і лясних, круглих, кривулістих, часом з голими, в большині з обрислими тріснягом берегами. Ну, відомо, лясу червоних барів, правда, засталося не шмат. Бари висякали, особливо після війнів, на будовлю, дрови на продаж. Палі амаль повсюль тісні, де лапіками на пагорках, низинах, частяком порезані ровчуками з алешником на схилах. На тих лапіках під лісом, каля болоту, понад речками – ці озерами розсипалися вёски, невеликі з кривими вулицями, а то і зусім без вулицяў, з дорожкой от хаты до хаты, правда. Не хутары і не вёски, але так, мабуть, було зручней господарыць, бо господарка охоплювала хату, хлявы, свіран, варыўню, гумно, стоком, паветкай і пуняй. Я ж вспомнил свою хляву. Ой, пони по ветку. Навод невеликая вёска здалёку робила уражанне немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё меніла. Гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў. Переносили хутары у одну деревню. Батька мой все время на стройке на этой работу. А бору ды конюшню меняла и людей. Теперь у моих батьков два десятки самотных хатов. А уже совсем немного. Половы чаки стоять пустые, да. В остальных доживаю свой век, не могла я пенсионеры. Это так. Наш подвор к вёсце был крайне, далей поля и порос алешником, да лящинником ров. Ой, она на ровраком мелпёкся. С тем ровом найперш звязанное моё маленство. У им особливо улетку было безлич змадливого и цікавого. Там заливались две ручаины, утвораючи водяные запруды на каменях. Сешку завжди перекопу кратовые норы, я не хлавил. Крыху далее носили зеврала барсукова нора, а у низе под обрывом бруила спад каменев крынечка. А я всю воду носила с той крынечки. Все довоенные годы мы брали из яе воду, якую, однако, не дуже легко было тягать. Правда, что зимой по крутых стежках, особливую зимку. Але колодежу на подворку мы не имели, а вода з крынічки была дуже добрая, чистая, завжди щедрая, смачная, як казала маці. У колодзежах такой правды не буває.
І ще один уривок з «Довгої дороги додому» читає сестра Василя Быкова Валентина.
Якраз перед наступом отримав перший лист від батьків. Гета після 3 років абсолютно безвісті, да. 3 роки нічого не знали. Порадувався, що усі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили в Німеччину, але вона була верткою. Моя сестриця втекла з-під конвою. Яни так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу. Ой, плакали б от радості, що живі. Бо за тиждень до моєго листа тримали похоронку. Гета просто я бої під Кіровоградом. Зрешті, тая похоронка я ще мела для мене малоприємний причах праз шмат год після війни. Гета я-то опісав, мертвий не боліць, гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта пахаронены. Што яго білі, калацілі, за гэта мёртвы не баліць, не давалі печатаваць нідзе, у Беларусі печатавалі, а тады вызывалі ў ЦК. Ай, ну, в общем, цэнзура, што тварыла над ім, ай, і ўсё, в общем, газеты яго крытыкавалі. А Твардоўскі за яго быў, груддзю стаяў, і яго вінавацілі. Вот яму непрыятнасці было многа, я на таму пісьмах пішу. Пасля вайны сестра распавіла пра тую сваю вёрткасць. Вясной 44 года яна разам з некаторымі вясковымі дзяўчатамі уцякла з акопаў, якія капалі для нямецкай абароны. Але немцы прыехалі ў вёску і пачалі хапаць маладых для адпраўкі ў Нямецчыну. Ой, тады дзве дзяўчыны пагіблі. Шмат якіх дзяўчат пахапалі і вядуць у Чарапушчыну. Сястру не знайшлі, тая пад той час схавалася ў лазовым кусце за сажылкай. І тады яе стрэшная сестра, што ўжо не ішла пад канвоем, з зайздрасці кажа канваіру: «А вы паглядзіце там у кусце, так, яны папаролі валю і таксама паставілі ў калёну, во». Нягош, усё гэта было, ўсё было. Праз колькі дзён пешага пад канвоем падарожжа, скарыстаўшы здатны момант бамбоўкі ці што, пад канвойныя пачалі разбегацца. Канваіры, страляючы за імі. Валя прысела ў жыце, аж бачыць, на яе ідзе канваір немец. Ён агледзеў сястру, але зрабіў выгляд, што не заўважыў. Прайшоў поруч, так сестра ўратавалася, праз колькі дзён дабралася да хаты. Да, ўсё точна было.
Хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра свайго блізкага сябра гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Некалі Васілій заўважаў, у нас які рух ад кепскага к горшым. А наши земляки с Василем ушацкие люди весело сумно жартовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларусь текает с одного режима, потрапляет в другой режим. Але все равно, как каже латынь, дум спира спера, покуль живи, сподевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет вечно. Ой, герой приповести Галаруч прозирается про скаменную стену. И что в выніку?
Далей Рыгор Барадулін читаю урывак с приповести Василя Быкова «Стяна».
Нечто упарта заминало той его радости, может, змрочная непевность навоколля, что то и было. В улице, подворок, закинутый сквер, але нигде не видать было древу. Хоть повинны, что они были расти для старого туремного муру, замест древу стромко шла ввысь, черная вежа, а за ее мроюся у семры шеры простях у той же стены. С кепским прочуванием он встал на ноги, хистаючись по тепу вздовж стены, мацаючи ей сбитой до крови рукой. Под его босыми ногами был слизкий сиденный брук. Хутко он оперся в куток. Высокая, на два поверхи стена поворошивала в іншем керунку. Ледве не подвигом он скировал для ее, еще мацаючи руками и ошерпатый, танкованный бок, думаючи натокнуться на браму, арку, тиякий выезд. Демарно, и он бег недолго, лед не выдевся, а выступ старой и неровной каменной кладки, за якой, однак, бы чернелося штости. То была широкая и высокая ниша с верным выездом из этой каменной пастки. И правда, у ниши чернелись велизные, обкованные железными кривуляками двери, але ни каля их, ни у низи не просвечивало ни шилины. Не было и клямки, и он тихо потузил двери, поштурхал плечом, и она вот не скранулись от его слабой силы. Тогда он кинулся отсюда в другой бок, вытяжившись об штось у темры, опынулся на бруку. Мост побил колено, ускочил из нерухомимого плохого изъявления. Над ним в сброшенной шерене небо, вызывший знаемый обрыз шибиницы, маленькой самой головой невысоко свисала веровка в петля. Над ёю быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны і знесілены, ён ціха апусціўся долу, быў поўны тупік. Пасха за ім зачынілася. Надзея, што вела яго гэтулькі часу ў вочаветкі, збарнела, раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкую часціну сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра было б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежыла.
Рэгур Барадулін чытаў урывак з прыповесці Васіля Быкава «Сцяна». Перадача «Чытаем Быкава» штодня ў нашых вечаровых эфірах. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наша экспертиза. Молочнага процістаяння паміж Беларусію і Расіяй абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе номенклатура. Скарачаюцца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая антыімперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць номенклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на российском рынке. Коли казать про российского споживца, то может он навод и выиграл, бо повеличивается доля продуктов, которые вырабатываются с сырого молока, и уменьшаются те продукты, которые вырабатываются с сухого молока. Сырое молоко, оно же здоровейше. Тут была война не на знищение, а на демонстрацию. И эта демонстрация целком удалась. Не сказал, что некто был переможцем, але Россия досягнула те меты, которые я наставила. Белорусская улада сдолила консолидовать громадство вокруг новой темы. Ти думаю, что сдолила, потому как без опытания, хоть тяжко будет сказать, как она на самом речь працавала. Каждый бок остался при своих.
Господар Класковский, вы как бы оценили деяния России? Вот господар Куптыш лишит, что меты были политичные, меты были продемонстрировать Минску его соправдное место. Ти удалась эта демонстрация?
Думаю, что был комплекс метов, потому что, коли казать про Кремль, так там экономика и политика идут в одном флаконе. У даденном выпадку то, что лежит на поверхне, это интересы российского молочного лобби, это жадание скупить белорусскую молочную галину. Коли глядеть глыбей, то я думаю, что у Москве вырашили просто, что грех не скористаться тяжким становищем финансовым и экономичным белорусского керавництва. Хай оно во всех сенсах и у прямым, и у переносным зараз платить по усилиям. Их долгах. А коли еще глубее глядеть, то эта хиба была закладена у саму конструкцию так званой союзной державы. От початку каждый из партнеров тримал у голове, как бы надурить другий бок. Белорусское керавництво хотело отримливать некие преференции экономичные, танные энергоресурсы, великую нишу иметь на российском рынке, и разом с тем ничем не охверовать. А российский бок под покровом так званой братней интеграции хочет просунуть некую модель тихой инкорпорации, и коли не поглынуть Беларусь, то доминовать тут у экономичном, а значит и у политичном сенсе так само. И вот на певном этапе коса натрапила на камень. Это глубинные спружины конфликту.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Выники молочного противостояния подводит редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Господар Коктыш, вот вы сказали, что демонстрация, якую распочинала Москва, она удалась. Але вонково выглядает трошки инакш. Москва объявила войну, грозные заявы робил той же Онищенко, а потом официальный Минск повысил голос, стукнул кулаком по столу, я маю на увазе и бойкот саммиту АДКБ, и введение мытной межи, и Москва сразу соступила. Из иншего боку, вот, как сказал Класковский, это было купить молочные заводы, сдается. Что ГТМ это пока не досягнуто, как выникает из поведомления, об чем домовились баки. Тому тезис, что демонстрация удалась, в Минску глядячи трохи сумнены.
Я у Москвы не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на поддержку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. Ими улада российская, звычайно, увогуле не размовляет.
Подар Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиа кажет, что и президент, и премьер России в ультимативной форме ставили питание про приватизацию белорусских молочных заводов российским капиталом.
Махчима тое и было, а лишь покуль мы не маем никакого подтверждения из российского боку. Что ж тычется тех пружин, которые были под этим конфликтом? Так война шла сразу по нескольким фронтам. И не треба забывать, что 10 червня Россия почалась бутовать нафтопровод, который будет вокруг Беларуси. И это удар на сам речь самый тяжкий, бо Беларусь праз два года может фактично сгубить свой статус транзитной державы. И это значит, что Беларусь может сгубить усе тые привилеи, какие мае як транзитер. Так что покуль я б не стал подводить итоги, что нехто перамог, нехто проиграл. Почалися процессы, наступства яких будут вельми серьезны, и первое наступство мы можем отрывать не эти праз два года.
Еще один дивный момент этих опошних подеев. Чому увесь гэты период молочной войны Александр Лукашенко, який любит надзвычайные ситуации, часом сам их створает, а вот на этот раз он чомусь молчал на протягу всей молочной войны, никак не комментовал эти подеи. Господар Класковский.
Я думаю, что ён перад гэтым зашмат сказаў. Ён фармальна парушыў, канешне, дыпламатычны этыкет і вынес на публіку нюансы закулісных перамоваў. Фактычна ён расказаў пра тое, што яму выкручвалі рукі, патрабуючы аддаць вось гэтыя заводы па перапрацоўцы малака, прызнаць Абхазію і паўднёвую Асетію, але тым самым ён абяззброіў мацнейшага саперніка. Я тут схільны верыць беларускаму афіцыйнаму лідару. Я думаю, што ён толькі каліва расказаў з таго, што насамрэч робіцца за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходняй мяжы. Гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Масква стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік.
Спадар Коктыш, а вы чым патлумачыце паводзіны Александра Лукашэнкі падчас гэтай малочнай вайны?
Гэта не першы выпадак, калі ён апынуваецца ў нейкай цяні і пазбягае публічных выступаў, асабліва пасля першага яркага выступу. І БТС-2, і малочная вайна. Гэта ўсё расійская рэакцыя на ўступ Беларусі ў усходняе партнёрства. Беларуская эканоміка на 75% будуецца за кошт экспартных даходаў. І гэты экспартны даход альбо за кошт расійскага рынку сёння, альбо за кошт расійскай нафты. Без гэтых двух кампанентаў беларускі бюджэт проста не пацягне тую сацыяльную сістэму, як яна ёсць.
Некаторыя эксперты кажуць, што толькі скончылася малочная вайна, пачынаецца газавая вайна. «Газпром» патрабуе выплаціць доўг у памеры каля 237 мільёнаў даляраў. Гэты доўг з'явіўся таму, што бакі так і не дамовіліся, колькі ж каштуе газ у першым квартале. Ці то 150, ці то 210 даляраў за 1000 кубічных метраў. Дык ці можна чакаць новых войнаў? Спадар Класковскі.
Зараз Расіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Расіі? Па-першае, відавочна, што Расія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок $150, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны?
Думаю, што можна чакаць. Масква будзе паслядоўна дэманстраваць і Беларусі, і Захаду, што Беларусь больш не мае прывілеяваных адносінаў з Расіяй. Калі будзе прадэманстравана, што Расія можа лішыць Беларусі гэтага транзітнага статусу, то зацікаўленасць Беларусі будзе зніжацца з абедзвюх бакоў, і з заходняга, і з усходняга. Мне здаецца, што Расія, якая зараз мае голас у ўправленні Міжнароднага валютнага фонда, падтрымае павелічэнне грошай, якія выдзяляюцца для Беларусі, і потым патрабуе адразу перадаць гэтыя грошы сабе як беларускую запазыку. Тыя вусны дамоўленасці, якія працавалі, гэта якраз яшчэ адна дэманстрацыя, што зараз мы на слова больш з вам не верым, і зараз мы будзем дамаўляцца толькі аб тым, што мы падпісалі.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы свабоды выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 175-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося б 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника, нема з нами. За гэтый час во всім світі вийшло каля 80 назваў ягоных книг. Про некоторые епізоди життя Василя Бикова у городні з поеткой Данутой Бічель гутарить Валянціна Аксак. У менскім видавецтве «Лімаріус» побачила світ незвичайная книга под назвой «Послав бы тобі душу» – листування Ригора Бородуліна з маті. Книгу матчиной любови, сподеваний и тревог прочитал Александр Федута. Тыдень тому у российском городе Цвер отбылся первый фестиваль славянской поэзии, примеркованный до 210-х угодков с дня народина у Александра Пушкина. Лауреатом фестивалю стал белорусский поэт Владимир Некляев. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Владимиром Некляевым и новые верши Некляева у авторским читанием. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося б 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника Білорусі, нема з нами. За гэты час во всім світі вийшло каля 80 назваў ягоных книг. Часопіс «Дієслов» амаль у кожним номері друкує спадщину класика. Його сябри видали книгу «Успамінав наш Биков», а журналіст Сергій Шапран написав і випустив двухтомовую биковскую біографію. Тим часом про некоторые епізоди життя Василя Бикова у городні написала у книзі «Ходи на мой голос» поетка Данута Бічель. З ёй гутарить Валянціна Аксак.
Своё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншевал вас. Скажите, он завсёды вас виншевал с днём народинов?
Когда он жил в городе, то он меня виншевал с днём народинов и с разными святами. Памятаю я эти его телефоны и встречи. Он был вельми интеллигентным, вежливым, культурным человеком. И, будучи в одном городе, он не забывал про своих сябров. Але про день народжения не каждый год. Бывали, что он звонил, бывали, что не звонил.
У своем эссе вы пишете, что Василь Быков, який довольно рано стал ведомым, користался великим попытом у городенских девчаток. И шмат их были у его закаханные, а вы до их лику належали?
Конечно, належала. Это была закаханность не просто с человеком, а закаханность в этой зявой. И он был особливый, он был выключный, и он, правда, был пригожий. У него были вельми выразные, добрые, теплые вочи. Вочи человека — это душа человека. Вот як он глядел на тебе, и он завсёды переключался цалком. И он и шел, и он тебе бачил, и он на тебе переключался. И он слухал, и он умел слухать. И тому, конечно, не любить его, я не могу сказать, что это кахание. Это была просто любовь, захопление. Я помню, ехал Ригор Дорозкин у Друскеники отпочивать, и он зашел до меня, и я их всех хутенько по телефону собрала, вот все гродинцы пришли до меня, и сели за мой стол, и они размовляли хорошо, были тогда и женки. И мой Эрик, муж мой, фотографовал нас, мы сидели, размовляли, а он працевал. И потом он каже, что самые выразные очи у Василя Быкова. Вот его фотографовать одно задовольнение, потому что он очами вот этими говорит. И памятаю, приехала некая родная сестра Петраменко, советского такого польского письменника, який был родом в наших краев. Сестра Аня была редактором часописа «Пшиятюлка». И она потом у «Пшиятюлки» написала такой нарис. «Небо отбилось в его очах». Это его очи Василя Быкова, я не были настолько глубокие. Глянешь у них и ясно, что это был великий талент.
После того, как надруковали «Мертвым не болить», на его скатилась хваля у всяких неприязных относин с боку владов. Была навод такая история, когда гродинские комсомольцы били в окна его квартиры. Эту историю вы памятаете?
Я вельми добро памятаю. Памятаю, звучал самого Василя Быкова. Но сказать, что это комсомольцы Комсомольцы, никто ж не занимался расследованием, кто выбил эти окна. Потом он тогда жил вот на улице Троецкой, которая носила назву Олега Кошевого. Его окна выходили на первом поверсе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил эти окна? Все это были молодые комсомольцы, все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Потом была заведенная КДБ справа трох, Быков, Карпюк и Борис Клейн. Угу. И коли сказали там одному из них, что им нельга разом сустракаться, бо это уже будет как бы групповое некое антисоветское змовництво, а про это вы ведали?
Ни Василь Быков, ни Алексей Карпюк меня у такие речи не посвящали. Они меня шкодовали, как молодую женщину, у якой есть дети, и я ж працавала у советской школе. Они меня не берегли, и я про гэтые речи чула только з вуснаў гродзенцаў. Это было тое, про что говорили люди.
А что говорили люди? Як яны все это успрымали?
Люди успрымали. Я не ведаю, як теперь вот наша литература, она как бы на обочине увогуле життя опынулась. Люди не говорят про творы, а тогда литература была вельми важной темой у житті людей, бо люди читали. И люди успрымали Быкова и Карпюка, як письменников, якія пишуть, якія умеют писать, якія выдаются и яких можно читать, яких яны любили читать. Тому помимо вот усіх гэтых розных шумов, розных неприемных там выступлений, осуджений на розных партийных этих сходов на заводах, люди поважали их. И у Карпюка, и у Быкова у Гродні было вельми много аматоров, якія их читали и любили, и готовы были за их постоять. Але было много вельми тих, якія на ихніх прозвищах хотели зробить себе политичную карьеру.
Спадарня Данута, после того, как вы написали это эссе, теперь, что бы вы хотели еще рассказать про Василя Быкова, чего не сказали у этом эссе?
Вельми тяжко писать про людей, которые для тебя вельми шмат значат. Хай останется нечто для меня. Хай то, что помеж нами было, нечто такое чисто человечное, светлое, останется в моей душе, и хай оно разом побре со мною.
З Данутой Бічель про Василя Быкова гуторила Валянціна Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Олександра Феодути про книгу переписки Григора Бородуліна «З маці» послав би тобі душу.
Імя Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, этюды, вуліцы Слоніма.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово» про звиклі речі слухайте у нашому ефірі завтра. У мінському видавецтві «Лімаріус» побачила світ незвичайна книга під назвою «Послав би тобі душу» – «Ліставання Григора Бородуліна з маці». У зборнику вайшли листи амаль за два десятки годов, починаючи от 1954-го, коли будучи народний поет, став студентом Білоруського державного університету і з'їхав з Вушачі у Мінськ. Книгу «Матчиної любові, сподівання і тривог» прочитав критик Олександр Феодута.
Я боюся пераглядваць старыя фотаздымкі, тыя, на якіх мы з мамай. Па здымках гэтых прасочваеш гісторыю сыходу ад сябе самага дарагога чалавека. Вось я зусім маленькі, грудны яшчэ, і мама маладая і прыгожая. Вось я піянер, і мама ўжо пастарэлая. Вось мае вяселле, і старэнькая мама глядзіць на мяне сумнымі і ўлюбёнымі вачыма. Так ува ўсіх, у кожнага з нас. Наш выдатны кніжны дызайнер Геннадзь Мацур, аздабляючы гэтую кнігу, акрэ мыслю трагедыю чалавечага жыцця, трагедыю любові і непазбежнага расставання. На першай старонцы вокладкі студэнт-першакурснік Грыша Барадулін і яго мама Куліна Андрэевна, што ажно свеціцца радасцю і любоўю да сына. І на апошняй сталы мужчына, вядомы паэт, стаіць каля апусцелай матчынай хаты з сумнымі, поўнымі болю вачыма. Гэтая кніга помнік узаемнай любові маці і сына. На форуме газеты наша Ніва, хтось і написав, що друкувати ліставання з маті нельга. Може бути. Але таке ліставання – це справжня школа почуттів, щирих і світлих. Таких книг наогул мало. У цій книзі два герої. Маті – моцна, енергічна, самоахвярна. Усю себе вона віддає сину і має право чекати не тільки любові, але й уваги. Уразається у пам'ять один з листів Куліни Андреївни сину, де вона попрокає його. На два листи не відказав. Ті не надокучила я тобі. На третій не відкажеш. Писати більше не буду. І син відказує їй не словами попроков, а не позбивною пещотою. Дякую редакторам книги Наталі Давиденце і Сергію Шапрану, які бережно заховали особливості мови листів обох її авторів. Правильна літературна мова сина, який повідомляє про свою вчобу, про літературне столичне життя, з яким він уже судокранувся, і простої, як кажуть, в'язкової радки маті. Про що пише сину Куліна Андреївна? Про те, чим живе. Передає в'язкової новини, привітання від сусідів, ділиться своїми повсяденними клопотами. Так у нас нового нічого, кромі гриб по всій ушачі. Тіскають без вибору, ті бідний, ті багатий, ті один у хаті, ті много. Усім уваження ровне. Я тільки боюсь за вас, каб ви були здоровенькі. А то, думаю, ті не случилось з тобою, що ти пишеш, сьогодні закажу розмову. Письмо прийшло, а розмови нет. Добре ж, калі так не вийшло заказати. А може мой колосочок занедужив ти вже? Синочок, як получиш моє письмо, скоренько відпиши знову. Я читаю гэты радки, продиктованные неподробной матчиной любовью, и сердце разрывается. Я познаю их самого себе, затузанного, занятого, необовязкового. Мне увесь час сдавалось, что я поспею еще потелефоновать маме, поговорить с ею, притулить ее. Ей же так не шмат треба было от одиного сына. Я думаю про то, як треба любить один одного, каб заховать усе гэтые листы. Сын заховал усе листы мати, мати усе листы сына. Я уявляю себе, як перечитывала их мати, чекаючи телефонного звонка от колосочка своего, от грышечки сыночка. Як тепер со слезами на вачах, перебирая их сын, успоминаючи тую, чия любов не поравнается ни с чиёй любовью. Треба дома бывать частей, написав калісті Рыгор Барадулін. Сёння гэта ці не самы вядомы яго паэтычны радок. Можа быць, стае прычыны, што абсалютна дакладна трапляе ён у сэрца кожнага чытача, і гэтак жа дакладна выяўляе боль сэрца самога паэта. Трэба не саромецца сваёй любові да маці, трэба абагаўляць яе, трэба знаходзіць словы, гарачыя як душа. Любая мамачка, відаць, ты сну захварэла, не шануешся, не слухаеш мяне, родненькая моя, зязюленька моя баравая. Шануй себе, целую руки твои, целую голову твою, твой Інюсёк. Сёння модны для паэтаў занятак начытваць свае кнігі на аўдыёдыскі. Гэтую кнігу ніхто ніколі не зможа запісаць на дыск. Просто таму, што жыццё не паддаецца нават найгеніяльнаму актору. Тэатральнасць будзе адчувацца, найгрыш адштурхне слухача. Такі напал шчырасці, не падуладны чужому голасу. Гэтыя лісты трэба проста прачытаць самому, а далей яны будуць жыць у кожным чытачы, які проста ахвотна ці міжвольна захоча, каб і яго маці пачула ў ягоным голасе гэтыя цёплыя інтанацыі. Зязюлька ты моя баравая. Толькі як быць нам, тым, чые мамы гэтага ўжо ніколі не пачуюць.
Прогучали развагі Александра Фядуты про книгу переписки Рыгора Барадуліна «З маці послав бы табе душу». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом літаратора» и далее в нашей программе гутарка с Владимиром Некляевым и его новые верши у авторским читании. Але перш прогучить напомином головных темах сегодняшней программы.
У 66-й день у Менском следчем изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предприниматель Николай Утухович. Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў у суботу ў Менску, вылучыў Мікулу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краінаў. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Кляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Уладзімір, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі словаў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць. А бываюць нашы графаманы на ўсходзе. Чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі серьезно, с уделом Министерства культуры Российской Федерации и администрации президента, и администрации, выбачайте, губернатора Тверской области Зеленина. Чему я там опынулся? Только тому, что это запрошение пошло мимо Союза письменников Беларуси. Иначе бы там стопудово был бы некий, значит, Саргинцовский графоманов, каких я назирал, до речи, у молодежни. Так было соромно, но все это глядеть.
Добро, давайте вернемся к фестивалю у Твери. Кто с поэтов ему дельничал?
Ну, скажем, Василевский, македонский поэт, районный академик академии. Он навод на Нобля номиновался. Гоша Константинов, болгарин. Поляк Навроцкий, ведомый поэт и ведомый, можно сказать, деяч польский. Найперш выдавец, який занимается, до речи, вельми шильно выданиями белорусской поэзии. С российского боку был Андрей Дементьев, ну, и он был по той причине простой, что и он сам стяры. Короче, все имены не то, что с подплоту их достали. И мне приемно было находиться просто в этой компании людей, которые на самом деле занимаются ничем-нибудь в этом свете, не политика, а литература.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ўскраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расійскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расійску перакладах, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць. Тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім усне не сніліся, то, канешне, не зразумеюць. А калі выбрать нечто такое больше-меньше сюжетное, это есть такие верши, где там нечто развивается от слупка до слупка, можно сошить за тем, что верши отбываются. Это. И, разумеется, у меня есть просто и добрые переклады того же Юрия Кузнецова, Игоря Шкляревского. Все ж хитровали, там было некое такое жюри профессийное, которое складалось за представников высших научных установ, там загадчики кафедры некие, и было читатское. Видать, это робилось, как, ну, я не ведаю, под что, под некого, видать, конкретно человека, вышло все наоборот.
Так вы переможцы поводле якого жюри?
Поводле ободвух.
Ну, это подвойный поспех.
Все-таки наистотное, что я тут для себя привез, это у себе. Я раптом, по-перше, я давно уже не был у этих воронках споборництва.
А для поэта
для
это
поэта
важно?
Это вельми важная штуковина. А другое, на самом деле, пошел. Я чув, что присутность, вот есть присутность, это, по-перше, славянство, чтобы мы не казали, какие бы мы тут корони у себя не шукали, мы славяне. Мы нация слова, вербальная нация. И это тычется не только белорусов. Это у нас, соправды, слово Бог, только у нас. И это треба усведомлять и ценить, что это есть. И усяляк перед Богом это отпрацовывать.
Мы часом любим поскардиться на лёс, что вось литература у Беларуси, мауляв, у великим занятбанне. Але вось вам ситуация в России. Я мяркую по литературной газете, якую стала читаю. Недавно в Нью-Йорку помер выдатный поэт российский Александр Межеров, який был вымушен изъехать на чужину. А у Санкт-Петербурга живе фактично у жабратстве, забытый всеми выдатный поэт Глеб Горбовский. Так что, и в России поэты никому не потребны?
Ситуация на сегодня именно такая. И, коли что меня резануло по сердцу, так это то, как ховала Россия своего одного со своих гениев. Того же Юрия Кузнецова, я приехал с Хельсинки, не такая близкая дорога, а с Москвы. А с Москвы была просто кубка людей. Это были только поэты. Никто с тех, кто представлял бы владу, там, официоз некий российский, что было за всюду, на лафетах неколи ховали, что называется. А зараз не. Конечно, Россия в этом сенсе подупала мощно. Да что Россия, глядите, Грузия, демократ Саакашвили выгоняет с будинку. Мы звыклися, что нас уже выгнали, але коли грузины выгнали со своего дома грузинских поэтов, у их менталитет, это было не я не мог такое, ну, подумать не мог, что было, что такое может статься. Там диваны стелили на протягу 100 годов под ноги поэтов. Ну, или что ж, хистается вот так себе такая синусоида, але как уратоваться, и уже эти процессы почались, и он вымушен будет звернуться до того, что есть человеческая сутность, душа, ну, до того, чем занимается литература и поэзия.
Недавно вышла ваша книга прозы «Центр Европы». Мне хочется поверховно говорить про ее, спытаю только у выдатного поэта и уже равнозначного ему прозаика. Який жанр больше энергозатратный? Поэзия чи проза?
Коли иметь на увазе физичные некие затраты, то, конечно, проза. Бо это треба просто сядеть за письмовым столом сутками, что я и робил, писать и писать. Тут удельничая еще, починаючи от самой нижней частки тела, спина, шея, плечи, руки, и стомляешься страшенно. Тому это процесс вельми такий энергозатратный. А лекали его поравновывать, скажем, с энергозатратами, с выбухами поэтичными, то тут, конечно, нема поравнанню, бо это повесть. Воспочатку с неба это опускается на тебе энергия, коли ты раптом возникла, скажем, там, некольки поэм у меня. А после неба у некую космичную трубу с тебе в это все и забирается. После великих неких реш, вот таких, как там поэма «Маланка», «Те ложек для пчелы», я полгода просто не мог двух слов связать. Натурально, я не мог зрифмовать маму с рамой.
Для мусульманина родима – это частка имана, частка веры. Вы шкода, что белорусы не мусульмане, у нас тогда не было проблем с нашим патриотизмом. Для вас крыва, для вас смарагонщина отчувается святое место. На своей недавней вечерине презентации книги «Центр Европы» вы рассказали, что вас выкраслили со спису удельников Дня белорусского письменства и друку, який еще лето отбудется у Смаргоне. Чи поедете вы на это свято неофициально?
Я поеду у Смаргоне, потому что там мой батьковский дом, там брат мой живе. И я могу там без их ласки стать на улице где-нибудь, и до меня подойдет 20-25 человек прочитать это верши. Тут не большой никакой проблемы. У самим городе до меня нормалевые абсолютно относены. Прям 2 года назад, когда у меня был юбилей, меня там официально покликали у этой рай выконкам, там вручили подарунок.
Дякую вам за ваши отказы. Я нагадаю, что по эфиру передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» Владимир Некляев. А зараз слухаем новые верши лауреата первого славянского фестиваля поэзии Владимира Некляева.
присвячена Анатолию Сысу. Лен. Два де два у доме моим в окны, два де два у Лене моим ветры. Рвал я, рвал Лен с четырех сторон, выбирал лёс с четырех вагон. Лен мой лен, вырваны, вырваны, лёс мой лёс, выбраны, выбраны. Брал я лен с нитыми зребными, брал я лёс биты, тереблены. Я отдам лен мой ветрам, ветрам, а сябрам лёс мой отдам, отдам на сябров. Я не пожалюся у ветров, только спытаюся. Что ж, не дробил, забыл, да кого ж недолюбил, сгубил. Не по ладу, не по дровы, мати, до скрынки поштовой, что до осины за плотом, косо привязана дротом, скрынку журбу отшиняя, желтый листок выпадая, лист пришакала от сына, тихо пытая осина. Ты там меня споткала, где светала, где золото тадилося сквозь шкло, коли небес и полнило светло, и ты светлом тым полнючися спала, и золотую ниточку трымала, як потым оказалося село. Подземные кони. Подземные кони мацней из-за земных и небесных. Чому ж поселил их Господь там, где темно и тесно, где скачут они не скрозь ветер, а рыются праз камяни, что скуру сдирают. Хиба не болить им они? Болить. Еще як, и тому землетрусы по свете, тому океаны подземны усколыхвая ветер, и рушатся горы, и душатся дымом вулканы, и грады у городе загублены и ракопаны.
Владимир Некляев читал свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 27 червня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадан написать латинкой. Сверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску остается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.